В нашей жизни есть вещи временные, и есть такие, срок действия которых не ограничен. У последователей Христа есть то, что не устареет никогда. Это Библия. Уже много поколений народ Божий остается верен богодухновенному Писанию, ведь оно рассказывает о том, как жить для Бога всем нам, во всех странах и во все времена. И доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Так считал Иисус, и так считаем и мы.
Это седьмой урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования», и мы назвали его «Применение Писания». В этом уроке мы будем говорить о том, как следует подойти к применению Писания, чтобы его первичное значение имело смысл для современных читателей. Мы определим применение Писания как связывание первичного значения библейского документа с жизнью современных читателей таким образом, который воздействует на их представление, образ действий и чувства. Вспомним принятое ранее определение первичного значения текста. Это представление, образ действий и чувства, которое по замыслу божественного и человеческого авторов текст должен был передавать его первым читателям.
Мы должны понять, что действительно говорил автор, и тогда мы сможем это применить. Применение следует из значения текста. Так знание смысла текста помогает соотнести свою богословскую позицию с позицией первых читателей. Распространяется ли на нас завет с Моисеем или другой завет? Разобраться в исходном значении нам поможет знание тогдашних обстоятельств, истории, богословия, контекста. И это значение мы сознаем в свете уже совершенного Христом нашего искупления.
Применить Писание не всегда легко, потому что со времени написания библейского текста в мире произошли большие изменения. Однако не изменилась цель, для которой он был написан. Воздействовать на представление, образ действий и чувства народа Божьего, соответственно замыслу божественного и человеческого авторов.
Здесь необходимо провести следующее различие. Исследуя первичное значение текста, мы сосредоточиваем внимание на воздействии, которое Писание должно было оказывать на представление, поведение и чувства первых читателей. Применение же относится к тому, как текст должен воздействовать на современных читателей. Ключевое значение для применения имеет выявление первичного значения текста, потому что оно богодухновенно и авторитетно. И поэтому правильное применение библейского текста обязательно исходит от его изначального смысла. Но в то же время оно в определенном смысле идет дальше первичного значения, так как учитывает и изменившиеся обстоятельства.
Применить текст к нашей жизни помогает знание его изначального смысла. И здесь ключевое значение имеет понимание цели. Того, что по Божьему замыслу этот текст должен был изменить в его первых читателях, находившихся в конкретных обстоятельствах, на определенном культурном и богословском уровне, имевших дело с реальными трудностями и искушениями. Всем этим обусловливалось освящающее действие Святого Духа в их жизни. И это действие продолжается и в нашей жизни. И когда мы знаем условия, в которых были первые читатели, их нужды, и значит цель, для которой Бог дал им этот текст, это приближает нас к пониманию того, как Святому Духу угодно применить текст в нашей жизни, в наших условиях. И это должно направлять нас, пасторов, проповедников, учителей, в применении библейского текста. Мы стараемся ответить на вопрос, какое воздействие Бог планировал оказать на жизнь первых читателей тогда, и как Святой Дух уподобляет теперь образу Христа нас, живущих сегодня.
Мы исследуем применение текста в три этапа. Во-первых, рассмотрим необходимость применения. Во-вторых, исследуем связь между исходным значением и современными обстоятельствами, в силу которой применение возможно. И в-третьих, посмотрим, какие изменения произошли с того времени, когда Библия была написана, до настоящего времени. Начнем с необходимости применения. Вот что о необходимости применения сказано в послании Иакова, глава 1, стихи с 21 по 25. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Иаков говорит, что недостаточно знать, что написано в Библии. Писание должно воздействовать на наши мысли, действия и чувства и изменять их. Такое применение абсолютно необходимо для верующего, чтобы он был благословлен Богом. Но как добиться этого практически? Действительно ли нужно стараться определить, как именно должны изменяться наши мысли, поведение и чувства?
Мы прилагаем Писание повседневной жизни, если исходим из контекста, в котором применяются ценности Писания. Это определяется и самим текстом, и нашим отношением. Почему мы думаем о Боге? Как мы думаем о ближнем? В какой форме следует выражать наше сочувствие? И так далее. То есть, тем, как именно следует жить. Очень важна система ценностей, и когда мы воспринимаем Библию как историческую книгу или как теологическую абстракцию и не учитываем этическую сторону текста, это серьезная проблема. Если же мы исходим из аспекта нравственности и жизненной позиции, тогда всякий стих имеет применение и заставляет более внимательно думать о том, каким должен быть наш образ жизни.
Прочитаем из первого послания к Коринфянам, глава 10, стих 11, где Павел указывает на важность применения Писания. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Здесь автор книги напоминает Коринфянам, что книги «Исход» и «Числа» описывали суды, которым были преданы израильтяне, потому что они воспротивились Богу. И в этом стихе он применяет сказанное в Писании к церкви в Коринфе. Применяя ветхозаветное повествование к новозаветной церкви, Павел учитывает и преемственность между первыми читателями и коринфянами, и изменения, которые произошли со времен Моисея. То есть Павел указывает на связь между читателями двух эпох. Он говорит, что происшедшее описано в наставлении нам. И эта связь явна. Книги «Исход» и «Числа» были написаны для второго поколения израильтян, вышедших из Египта. Их целью было предостеречь этих людей от ошибок первого поколения. И Павел указывает на сходство между Коринфской церковью и первыми читателями. Для коринфян тоже существовала опасность ошибки, и эти истории служили для них предостережением, как и для первых читателей. С другой стороны, Павел уточняет применение, указывая на изменения, которые произошли со времени Моисея. Ошибки совершило первое поколение израильтян, но их история была записана для читателей Павла и других верующих. Ветхозаветный опыт стал образами и наставлениями для церкви, достигшей последних веков. Последними веками, последним временем, авторы книг Нового Завета называли новозаветный период истории. Употребляя это выражение, Павел имеет в виду, что, учитывая развитие истории искупления, коринфяне находятся в более выгодном положении по сравнению с первыми читателями книг Исхода и Числа. Тысячу лет спустя они уже не идут из Египта в Ханаан, они на пути на новые небеса и новую землю. При них история достигла своего исполнения, и в 10 главе 1 послания к коринфянам Павел подчеркивает эти отличия и предостерегает коринфян, чтобы они не совершили ошибок в своей личной жизни и в жизни своей церкви.
Применяя ветхозаветные книги «Исход» и «Числа» к христианам в Коринфе, Павел показывает нам, как применять Писание. Всегда следует учитывать и связь между первыми и современными читателями, и изменения, которые произошли со времени написания книги до настоящего времени. Чтобы правильно применять Писание, нужно учитывать оба аспекта.
Итак, мы отметили необходимость применения и теперь рассмотрим подробнее связь или преемственность между современными и первыми читателями книг Библии. Именно в силу этой преемственности между читателями текст Писания актуален для наших современников. Можно отметить несколько аспектов связи между читателями. На нашем уроке мы выделим следующие аспекты преемственности. Во-первых, у всех читателей один и тот же Бог. Во-вторых, они живут в том же мире. В-третьих, они такие же люди. Начнем с того факта, что у древних и у современных читателей тот же Бог. Писание утверждает со всей определенностью, что все его читатели должны быть преданы и послушны одному Богу. Согласно христианскому богословию, Бог неизменяем, то есть Он всегда один и тот же. Поскольку Бог неизменен и неизменны преданность и послушание Ему, значит, есть связь между воздействием Писания на первых читателей и Его воздействием на читателей современных.
То, что Бог неизменен, означает, что неизменны Его сущность, совершенство, цели и обетования. Не может произойти изменений в его бытии, степени обладания божественными свойствами и в том, что он обещал нам. Но когда мы говорим, что Бог неизменен, это не значит, что он не находится в процессе динамичного взаимодействия с нами. Он слушает наши молитвы, огорчается нашим грехам и радуется нашей верности. Сохраняя свои свойства, Бог в то же время адаптирует свои действия к нашим с Ним взаимоотношениям.
Одно из важнейших свойств Триединого Бога – Его неизменность. Этот термин мы встречаем в книгах по теологии. Он означает отсутствие в Боге изменений. И это его свойство не может не радовать, поскольку практически все в нашей жизни, в мире, в отношениях между людьми непостоянно, неустойчиво и непрочно. Почему человеческая душа тянется к Богу, который вчера, сегодня и всегда тот же? Потому что у всех нас есть глубочайшая психологическая и духовная нужда в чем-то надежном и прочном, как скала, в чем-то, что может быть якорем для души, когда горы сотрясаются и повергаются в море. И мы обретаем это в неизменном Боге.
Неизменность не означает инертность. Бездействующий Бог не более чем идол. Библейский же Бог не прекращает целенаправленного взаимодействия со своим творением. В Божьей неизменяемости традиционная христианская теология определяет три аспекта. Первый из них – неизменен предвечный совет, то есть замысел Бога о сотворенном им мире. Хотя христиане понимают Божий замысел не одинаково, мы все согласны в том, что непрестанное действие в мире всеблагой, всемудрой и всемогущей Божьей воли направлено к достижению его замысла о создании, истории и конце сотворенного им мира. Бог объявляет нам в книге Исаии, глава 46, стих 10, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». И Павел в послании к Ефесянам, глава 1, стихи 4, 5 и 11, объясняет, «Он избрал нас в нем прежде создания мира, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». То есть, Бог имеет определение обо всем, и его замысел существует уже тогда, когда он предназначил верующих к спасению. Христиане понимают это не одинаково, но, несомненно, предопределение и предназначение предшествовало бытию всех сотворенных вещей и событий и есть часть предвечного совета, а Божественный совет неизменен и непреложен, ибо вечен и неизменен сам Бог. Непреложность Божьего замысла означает для нас, что если мы посмотрим внимательно, мы убедимся, что Бог сегодня тот же, что и в давние времена, и Его воля о людях, живших тогда, та же, что и о нас, потому что его предвечный замысел о творении неизменен. Второй аспект неизменяемости Бога – это его характер. Не изменяются его сущность, лица и свойства. В разное время Бог может открывать какие-то из своих свойств более явно. Иногда он являет милость, а иногда гнев. Иногда он открывает свое всеведение, а иногда ему угодно этого не делать. Но в любом случае сущность Бога остается неизменной. Поэтому в послании Иакова, глава 1, стих 17, сказано, что Бог есть Отец светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Неизменность Божьего характера означает, что тесная связь между первичным значением Писания и его современным применением сохраняется всегда. Если в тексте речь шла о каком-то из божественных свойств, первые читатели всегда понимали его в связи с другими свойствами. Также и современные читатели, применяя конкретный библейский текст, учитывают и другие Божьи свойства. То есть неизменность Божьего характера является основой связи между изначальным смыслом текста и его современным применением. Третий аспект неизменяемости Бога – это неизменность обетований Завета. Бог исполнит все, что клялся исполнить в Завете. Иногда христиане ошибочно воспринимают все, сказанное Богом, как его непреложное обещание. Действительно неизменно то, что Бог поклялся сделать, и заключенный им завет. В книге «Числа», глава 23, стих 19, мы читаем, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» Когда Бог обещает, его слово нерушимо. Поэтому в книге «Бытие», глава 15, Авраам просит Бога заключить с ним завет и таким образом подтвердить, что его потомки будут владеть землей обетованной. Авраам хотел, чтобы Бог дал свое нерушимое обещание. В других случаях слова Бога следует воспринимать как предупреждение о наказании и предложение благословений. Например, мы читаем в книге Ионы, как был объявлен Божий суд над Ниневией. Но жители города покаялись, и Бог смягчился. Фактически, Бог изменил свое намерение уничтожить Ниневию, но, пощадив город, Он не нарушал обещаний. Клятвы Бога в Завете нерушимы. Писание открывает нам, что Бог верен обетованиям Завета. Именно так понимали нерушимость Божьего Слова первые читатели Библии. И так должны понимать Писание и современные читатели. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Бог исполняет свои обещания, а Его предостережения и предложения должны мотивировать нас к послушанию. Итак, мы знаем, что наш Бог – это Бог и первых читателей Библии. И теперь мы посмотрим, что мы живем в том же мире.
Философы всегда спорили о том, постоянен ли мир или изменчив. И по собственному опыту мы можем сказать, что в какой-то мере правильны обе точки зрения. Изменения в мире происходят, но в то же время для читателей Библии во все эпохи что-то в мире остается постоянным. И мы должны сознавать это, когда в своей жизни применяем Писание.
Кто-то когда-то сказал, что история повторяется, и мы видим, что происходящие события часто похожи на те, что уже происходили давно. Как и первые читатели Библии, мы живем в мире, который был создан Богом. Мы тоже грешны и тоже искуплены. Божий народ всегда подвергался преследованиям со стороны других людей и бесовских сил. И с теми же трудностями имеем дело и мы сегодня. На Божью помощь уповали первые читатели Библии. На нее полагаемся и мы. В природе действуют те же законы. Когда Писание говорит нам, что «встает и садится солнце», что люди болеют, испытывают голод и жажду и так далее, мы убеждаемся, что живем в том же мире, в каком жили первые читатели Писания. Мы находим и более точные параллели между древним миром и современным. Например, жизнь Божьего народа в Ветхом Завете проходила на фоне 10 заповедей, данных Израилю в книге «Исход», глава 20. И эти же заповеди направляют жизнь Божьего народа и в Новом Завете. И, согласно второму посланию Тимофею, глава 3, стихи 16 и 17, они продолжают служить наставлением для церкви. Также Божье избрание Давида как родоначальника царствующего дома Давидова было исторической основой Божьего царства в Ветхом Завете и царства Иисуса как великого сына Давидова в Новом Завете. И, согласно, например, книге Откровения, глава 22, стих 16, церковь продолжает служить Иисусу как своему царю и Господу. Эти примеры показывают, что связь между нашим миром и миром первых читателей Писания может помочь нам определить, как правильно применять его в нашей жизни. Итак, мы убедились, что наш Бог – это Бог и первых читателей Библии, и что мы живем в том же мире. И теперь посмотрим, что такими же остаемся и мы, люди. Мы, живущие сегодня, схожи с первыми читателями Библии в следующем. Во-первых, все люди, независимо от времени и места, представляют собой падшие образы Божьи. Во-вторых, между людьми всегда и везде имело место отсутствие единства по вопросу религии. В-третьих, на протяжении всей истории человечества люди делились на одни и те же категории. Сначала поговорим о падшести человека. В книге Бытие, глава 1, стих 27, написано, что человек был сотворен Богом по образу Божию. Это означает, в частности, что люди – это могущие мыслить, говорить, придерживаться нравственных норм и поклоняться Богу, представители Бога на земле. Однако люди впали в грех и не в состоянии использовать свою способность мыслить, говорить, придерживаться нравственных норм и поклоняться Богу во славе Бога, так как должно, это не в состоянии делать даже верующие. Как сказал Соломон при освящении храма, 3 книга Царств, глава 8, стих 46, «Нет человека, который не грешил бы».
В систематической теологии есть такое понятие, как полная поврежденность. Оно означает, что человек во всем своем существе, в мыслях, чувствах, действиях настолько испорчен грехом, что, что бы он ни делал, он делает в нарушении Божьих заповедей и норм святости. Человек грешен по своей природе, и Библия говорит, насколько эта проблема серьезна, особенно для наших отношений с Богом.
В современной антропологии и социологии часто задается вопрос, грешен ли человек по природе. И каждый раз все теории прогресса, просвещения и эволюционирования человека разбиваются о факт человеческой падшести. Потому что все без исключения люди заражены грехом. Это означает, что каждым человеком движет эгоистическое стремление к успеху, достижению, обладанию, и это стремление извращает все, что мы делаем. Невозможно разобраться в поведении человека, если исходить из того, что по природе он хорош. История человечества показывает, что для его природы характерно не добро, а зло. Многие антропологи и социологи, признающие наличие зла, скажут, что люди неисправимо безнадежно злы, что по сути они представляют собой самый агрессивный вид приматов. Однако Библия утверждает, что человек сотворен по образу Божию, и в библейском понимании человека примечательно то, что согласно ему мы действительно пали, но мы падшие образы Бога.
У всех читателей Библии и в давние времена, и сейчас одинаковая грешная природа. И все Писание в своем первичном значении обращено к человеку в падшем состоянии. Каждый человек есть образ Божий, поврежденный грехом. Поскольку в этом мы одинаковы с первыми читателями, это сходство помогает нам определить, как правильно применять Писание в нашей жизни. Кроме того, что и первые, и современные читатели Библии – падшие образы Божьи, между людьми не было тогда и нет сейчас единства по вопросу религии. Уже начиная с того времени, как были написаны первые книги Библии, ее читатели делились на три разряда – неверующие, лжеверующие и верующие. Неверующие – это люди, ставшие врагами Бога, отказываясь подчиняться Ему. В эту группу входят и те, кто знал о Божьем особом откровении Израилю и Церкви, и те, кто о нем не слышал. Лжеверующие – это те, кто лишь провозглашает преданность Богу. Они представляются верующими, но не имеют истинной веры и поэтому не искуплены от вечного осуждения Богом. В отличие от них, верующие – это люди, которые действительно искренне преданы Богу и поэтому искуплены от греха и спасены от осуждения. Писание применимо к этим трем разрядам наших современников так же, как и к первым читателям. Что касается неверующих, Писание должно было сдерживать грех, открывать их падшесть, призывать к спасительному покаянию. И сейчас его применение остается таким же. Относительно номинальных верующих, Писание сдерживало грех, обнаруживало лицемерие, призывало к спасительному покаянию, и сейчас оно применяется также. В отношении верующих, Писание было предназначено к тому, чтобы сдерживать грех, предостерегать от ошибок, направлять в праведной жизни под Божьей благодатью. И для нас, современных христиан, применение Писания служит тем же целям. Кроме того, что и первые, и современные читатели – падшие образы Божьи, и что между людьми не было тогда и нет сейчас единства, на протяжении всей истории человечества люди делились на одни и те же категории. Людей можно классифицировать по-разному. Например, это можно делать согласно свойственным им отличительным признакам. Одни люди старые, другие молодые. Одни мужского пола, другие женского. Одни богатые, другие бедные. Одни сильные физически, другие слабые и так далее. Можно делить людей в зависимости от их отношений с другими людьми. Мы можем быть родителями, детьми, братьями, сестрами, начальниками, подчиненными, друзьями и так далее. Можно определять людей по их делам, как героев и преступников. Можно по роду занятий, как фермеров, пасторов, торговцев. Точно так же классифицировались и первые читатели Библии. Некоторые тексты в Писании адресованы конкретным категориям людей. Мы читаем места, относящиеся к людям, которые сердятся, любят, ленятся, каются, к людям, которые богаты и которые бедны. Некоторые тексты целенаправленно касаются мужей, жен, детей, диаконов, воров, наемных работников. Поскольку всегда существовали одни и те же категории людей, они образуют связь между первыми и всеми следующими читателями Библии. И эта связь помогает нам определить, как правильно применять Писание в нашей жизни. Тексты о богатстве одинаково применимы к состоятельным людям, жившим давно, и к нашим современникам. Тексты о руководстве – к вождям в древности и к высоким должностным лицам сейчас, и так далее. То есть правильному применению Библии в нашей жизни служит сознание сходства между нашей жизнью и жизнью ее первых читателей. Итак, мы рассмотрели необходимость применения Писания, исследовали связь между первоначальным значением и современными обстоятельствами, и теперь посмотрим, как на применение Библии воздействуют изменения, произошедшие со времени ее написания.
Многие люди, которые усердно читают и исследуют Библию, говорят, что ее текст нередко представляет трудность для понимания. Дело в том, что книги Библии были написаны очень давно. Они были написаны на языках, иностранных для большинства из нас, и обращены к людям, принадлежавшим культуре, совершенно отличной от нашей. Наша жизнь действительно очень не похожа на жизнь первых читателей Библии. И это нужно учитывать, когда мы применяем Библию к нашей жизни.
Мы еще будем говорить о том, как следует учитывать эти отличия. А сейчас мы особо отметим три вида изменений, имевших место со времени богодухновенного написания Библии. Применяя библейский текст, мы должны иметь в виду изменения в истории, изменения в культуре и изменения в жизни людей. Начнем с изменений, связанных с наступлением новых исторических эпох. Христиане обычно делят историю человечества на три этапа. Творение, когда Бог создал мир. Грехопадение, когда люди согрешили и были прокляты Богом. И искупление, когда Бог искупает нас от греха. Процесс нашего искупления Бог начал после того, как Адам и Ева впали в грех, и уже тысячи лет Он неуклонно созидает в поврежденном мире и вне его свое царство. Многие теологи признают прогрессирующий характер Божьего царствования над творением, когда периодически происходящие изменения создают некоторую прерывность между выделяемыми Писанием эпохами. Пожалуй, наиболее явным из таких изменений является переход от Ветхого Завета к Новому. И также теологи обычно увязывают эпохальные изменения в библейской истории с заветами, заключенными с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем и Давидом в Ветхом Завете и с Иисусом в Новом Завете. Например, на протяжении истории искупления не оставались неизменными законы о жертвоприношениях. При Моисее жертвы должны были приноситься в Скинии, при Соломоне это должно было делаться в храме. В начале новозаветного периода была необходима крестная жертва Иисуса. И после этого жертвы не приносились вообще.
Верующие, живущие сегодня, когда Христос уже умер, воскрес и придет во второй раз, должны понимать и применять Ветхий Завет иногда не так, как те, кто жил в ветхозаветные времена. Хотя есть и много такого, где нам не нужно делать никаких поправок. Возьмем, например, систему жертвоприношений. Теперь мы уже не приносим жертвы, потому что наша жертва – Христос. Поэтому эта система малоприменима к нам. Нам нет необходимости идти в ближайший храм, убивать животное и возлагать на него руки, чтобы оно понесло наши грехи. То есть тот период истории искупления, когда живем мы, в применении Писания произошли определенные изменения.
Важно принимать во внимание, к какому времени в истории искупления относится текст, который мы толкуем и применяем. Потому что некоторые места Писания касаются совершенно иного уклада экономики, правления и так далее. Приведу простой пример. Ветхозаветная система жертвенного служения. Тексты в Ветхом Завете о приношении в жертву животных имеют отношение к нам, но они соотносятся с исполнением жертвенного служения во Христе. И когда мы эти тексты читаем, мы призваны не искать подходящего ягненка, быка или голубя, а обратиться за покрытием наших грехов к Христу. Это очевидный пример того, как мы учитываем, когда происходят конкретные явления. Мы уже не живем при теократии, поэтому некоторые вещи, касающиеся древнего Израиля, уже не касаются нас сейчас. И нам нужно исходить не только из грамматического контекста отрывка, но и из более широкого исторического контекста, чтобы правильно применить его для наших обстоятельств на современном этапе искупления.
Библейскую историю можно уподобить дереву. Из семени вырастает молодое, а затем взрослое дерево. Каким оно вырастает, изначально заложено в семени. Проходит время, дерево растет, развивается и формируется окончательно. Также на протяжении библейской истории происходило и развитие искупления. И происходившие с ним изменения должны быть приняты во внимание, когда мы применяем Писание к нашей жизни. Такая концепция развития означает, что, с одной стороны, все в Библии имеет для нас значимость, и что, с другой стороны, более раннее откровение применяется в свете более позднего. Проанализировав изменения вследствие наступления новых исторических эпох, посмотрим, как нашу жизнь от жизни первых читателей отличают изменения в культуре. Когда мы говорим об изменениях в культуре в течение библейской истории, мы не отрицаем сохранившихся черт сходства между эпохами. И мы обязательно должны ответить на такие вопросы. Какие в нашей жизни есть аналогии из жизни Авраама? Чем наша культура похожа на культуру во времена Давида? Что же касается различий, то мы должны ставить следующие вопросы. Какие значительные изменения произошли в нашей культуре по сравнению с ветхозаветным временем? Как изменились обычаи и уклад жизни? От ответов на такие вопросы зависит наше применение Писания сегодня.
Ясно, что культура, в которой была написана Библия, очень отличается от нашей. Многие люди уже не живут в сельской местности. В наше время сделки уже не совершаются, как 3000 лет назад, когда один снимал сапог свой и давал другому. Это было свидетельством у Израиля. Мы читаем это в книге Руфь. В нашей культуре договоры заключаются иначе, и отношения между людьми строятся иначе. В каждой культуре все происходит по-своему. И мы должны сознавать это и учитывать, что в ветхозаветные времена все делали так, как было принято тогда. Теперь все делается иначе. Но Библия дает нам определенные общие принципы. Дела следует вести честно. Вот что говорит нам книга Руфь. И этот принцип применим к нам в том смысле, что мы должны действовать нравственно, хотя и не снимаем обувь при совершении сделок.
К Когда мы задумываемся о своей жизни и сравниваем ее с жизнью первых читателей Библии, мы понимаем, что со времени установления Нового Завета прошли 2000 лет, а со времени Ветхого Завета значительно больше. То есть различия между культурами велики, и наш опыт отличается от опыта первых читателей. Наиболее явные изменения произошли в технике. Мы привыкли к быстрому обмену информацией при помощи современных средств. А представим себе, 2000 лет назад, когда Иоанн писал книгу Откровения, его рукописи кто-то приносил читателям лично. Такие путешествия занимали много дней. То есть информация доходила до адресата очень медленно. Другое заметное изменение состоит в следующем. На примере книги Откровения мы знаем, что тогда Библия должна была восприниматься главным образом на слух. Там сказано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». То есть один человек читал книгу, и другие его слушали. Мы, когда читаем, например, книгу Откровения, можем остановиться, поразмыслить над стихом, который не поняли. Первые же читатели получали 22 главы разом. Они воспринимали книгу совершенно иначе. Они, я думаю, просто были ошеломлены, не имея возможности вникнуть во все детали книги, они принимали ее как единое целое. Ее образы воздействовали на их чувства и связывались с их конкретными обстоятельствами. Это пример того, как различия в культуре могут влиять на восприятие и понимание Писания.
Кроме изменений исторических и культурных, необходимо обратить внимание и на изменения в личной жизни читателей Библии. Наши современники во многом похожи на людей, описанных в Библии, но мы должны признавать и различия между теми, кто живет сейчас, и людьми в древности. И если мы хотим применять библейский текст правильно, нужно принимать во внимание происшедшие изменения. И здесь следует ответить на такие вопросы. Насколько моя жизнь сопоставима с жизнью действующих лиц Библии? Какое место в общественной жизни занимаю я? Каково мое духовное состояние? Насколько мое служение Богу похоже или не похоже на служение такого-то героя из Библии? Насколько мои мысли, дела и чувства сравнимы с мыслями, делами и чувствами людей, описанных в Библии? Учитывая различия между жизнью сейчас и в библейские времена, мы сможем лучше применить Писание к конкретным обстоятельствам своей жизни. Определить такие изменения в истории, культуре и в жизни, которые в значительной мере обуславливают применение библейского текста, нелегко, но если мы подходим к этому с усердием, мы сможем применить Писание правильно. В ходе этого урока мы исследовали три важных фактора, связывающих применение первичного значения библейского текста с современными обстоятельствами. Мы отметили необходимость современного применения Писания. Мы обсудили черты сходства между первыми и современными читателями, которые помогают нам определить, как правильно применять Писание. И мы рассмотрели некоторые изменения, происшедшие со времени написания Библии, обратив особое внимание на то, как их учитывать, когда мы применяем Писание сейчас.
Мы знаем, что Писание не устарело. Оно существует, чтобы наставлять народ Божий в любви и послушании на протяжении всей истории. И поэтому Библия так же значима и истинна в наше время, как и тогда, когда она была написана. И видя изменения, происшедшие с библейских времен до настоящего времени, мы в то же время видим в ней неизменный Божий замысел о Его народе в древности и сейчас.